Зачем-то, дорогие отцы, братья и сестры, я думаю, что действительно поднятый вопрос является одним из основных для нашей церковной жизни, потому что церковная жизнь, конечно, устраивается не только такими авторитетными постановлениями или решениями каких-то важных политических вопросов, церковно-политических, но может более всего именно духовной жизнью миря. Эта духовная жизнь, она немыслима без евхаристической жизни. Вот евхаристическая жизнь, согласно традиции церковной, всегда связывается с жизнью церковной общины, евхаристической общины. Есть, конечно, другая форма, форма приходской жизни, где приход общины не является. Но это значительное, так сказать, явление в истории, и это связывает именно с охлаждением евхаристической жизни. Поэтому целью нашей, мне кажется, должно быть возрождение евхаристической общины. Об этом очень много говорил и собор 17-го года, хотя там, может быть, ставились эти вопросы немного не так четко. Там говорилось именно о приходе, но имелось в виду очень часто именно община. Вот для евхаристической общины характерно, что у нее есть глава, руководитель, духовный руководитель, который у нас называется духовником. И он все проблемы духовной жизни членов общины должен близко знать, должен входить в них обязательно. Они, конечно, все должны рассматриваться в комплексе. Если удается такую общину создать, то для нее, конечно, неприемлемы те подходы, которые сложились исторически для совершенно другой жизни. Вот наше правило, которое мы сегодня обсуждаем, известное всем о долгом говении, о вычитывании длинных предварительных последований, обязательные исповеди и так далее. Это все сложилось в позднее время, именно тогда, когда епархиальная община жизни ушла. И церковь должна была ориентироваться на личную реальность, на очень большое охлаждение епархиальной жизни и принимать какие-то такие охранительные меры для того, чтобы не получилось так, что чаша Христова остается без внимания, без какого-то охранения. И отдается на поток, так сказать, людям совершенно не готовым, не живущим в настоящей церковной жизни. В России это было связано, конечно, с тем еще, что Россия является слишком большой страной. Этот фактор никогда нельзя забывать. Ведь все восточные традиции сложились в маленьких странах. И вот, например, сейчас в Греции, в Ивановской церкви, там 9 миллионов человек в Греции живет. У них больше 1000 монастырей. Сколько приходов, я даже не знаю, и никто, я спрашивал, никто не может сказать, потому что огромное количество приходов. 70 епископов. Понимаете, вот это вот нормальная жизнь православной церкви на Востоке. Но у нас, как вы знаете, и до сих пор, скажем, один епископ на всю Якутию, один епископ на всю там Новосибирскую епархию, там на Архангельскую епархию. Это с точки зрения традиции православной древней, это абсолютный нонсенс. Понимаете, это означает трагедию церкви, это отрыв полностью, отрыв епископа от народа церковного означает, понимаете? Ведь недаром у нас до революции епископы не могли объехать свои партии, и большинство русских людей епископа вообще никогда не видели. Большинство русских храмов никогда не освящалось епископами. потому что невозможно было доехать до этих храмов. Вот это, вот эту вот русскую реальность мы забываем, когда говорим о наших традициях. Наши традиции в значительной степени были вынуждены вот этими совершенно новыми обстоятельствами. И у нас даже вот чин венчания вошел в практику церковной жизни очень-очень поздно, потому что не было тех священников, которые могли бы венчать всех желающих святых брат. И очень долго венчание оставалось привилегией только высшего общества. Народ просто не венчался вообще. И очень много таких, вот если внимательно вникнуть в жизнь церковную, так сказать, сатарическое учреждение, очень много таких вот важных-важных подробностей, они объяснят нам историю возникновения нашей сегодняшней достаточно по наследству правости. Но сейчас все очень резко изменилось. Изменилось потому, что появились новые средства коммуникации, появились транспортные средства, понимаете, сейчас уже нет этих проблем. Сейчас люди все стали грамотными. Раньше в России народ был неграмотным. Поэтому многие проблемы совершенно по-другому, даже возможно, в результате длительного гонения когда все изменилось. И нужно говорить не только о возрождении политической жизни, связанной с проповедью Иоанна Кронштадтского. Это, конечно, колоссальное такое явление в нашей истории. Но это нужно рассмотреть в комплексе, понимаете, вот 20 век, патриарх Тихон, собор 17 года, это колоссальное страшное гонение, когда все смешалось в русской церкви. Все одно потрясены, изменены. И мы сейчас должны, конечно, были бы, должен был бы собраться собор, который бы привел в порядок нашу жизнь в соответствии с тем, что сегодня имеется в наличии. К сожалению, такого собора у нас нет пока что. И, наверное, не может быть еще, потому что не готовы мы все к этому, нужно это как-то подготовиться, выстрадать. И приходится поэтому каждому духовнику искать свои решения и основываться на каком-то преемстве духовном и какие-то авторитеты духовные, собственный опыт привлекать для. Поэтому тут неизбежен плюрализм. И мне кажется, одно из очень важных черт нашей сегодняшней жизни, которое нужно прикоснуться и позволить, что нужно допустить этот плюрализм, нужно, чтобы он был и чтобы не было запретов, таких строгих запретов, которые вот только так и больше не так. Вот это было, мне кажется, очень-очень вредным явлением. Сейчас время поиска, время, когда наша церковь, она ищет решение. И поэтому должна быть какая-то свобода. И не нужно, чтобы все, кто решает эти вопросы несколько иначе, чтобы они все оказались под подозрением. Это вот очень было бы плохо для того, чтобы принять здоровое решение. Ну, я могу теперь сказать просто про нашу практику. Наша практика в нашем приходе, она в основном, конечно, по клиенту восходит к отцу Всеволоду Шпиллеру, который вернулся в Россию в 1950 году из Болгарии, который был хорошо знаком с практикой Восточной церкви и Западной церкви тоже. Он мог посмотреть более широко на то, что происходит. И он очень старался вернуть к жизни, вернуть евристическую жизнь в приход и создать такую евристическую общину. Хотя в те времена вначале это было почти нереально. Но все-таки он очень много старался вложить и многому научил, как научил нас смотреть на эти вопросы несколько иначе, чем в наших школьных учебниках. Сегодня наша община живет такой жизнью. Мы считаем, что посещаться церковному человеку естественно часто. древних правил, попозитивных, там, в общем, если их суммируют, то по существу там говорится так, что если человек не причащает более 3 недель без какой-то особой причины, он считается отпавшим от церкви. Это была древняя практика еще вот с самого начала. И мы не вводим таких постулатов там, не отлучаем, конечно, никого, но мы говорим, что если человек живет церковной жизнью, то есть он хочет быть членом церкви, то, конечно, он будет часто причащаться, потому что причастие соединяет нас со Христом. Это самое великое таинство, это таинство церкви. И если человек к этому таинству церкви оказывается равнодушным, теплоглажным, то вопрос о его церковности, конечно, остается очень остро. Если человек живет церковной жизнью, то есть соблюдает заповеди Евангелия, заповеди Божии, если у него уже утверждена христианская нравственность, если он соблюдает посты, постные дни, праздники соблюдает, если он молится Богом, если он стремится открывать свою душу духовнику постоянно, то мы не видим препятствий для того, чтобы его допускать часто в святой час. И у нас многие встречаются раз в 2 недели, раз в 10 дней. На великие праздники мы считаем, что это обязательно надо встречаться, что какой же праздник для встречаться в этой святой. Вот, как я помню, когда я начинал служить, то я слышал много разных мнений от священников. Мне говорили, что вот как раз говорили, что Пасха это для радости, а для причастия позже. Вот. Когда я спросил, зачем же батюшка задавает, зачем же вы причащаетесь туда? Радуйтесь, зачем вы причащаетесь? Она это отвечает, как ну, мы же священники. Понимаете, очень много странных вещей. Или, например, что ни в коем случае на пасхальную седмицу нельзя причащаться. Почему? А то, что уже разговорились, вы батюшка, ну вы вчера на моих глазах поросеночка кушали. Вам-то можно?
Всего.
А ответ тоже такой. Ну мы же священники. Нам священникам можно. Вот это мне казалось всегда очень странно. И поэтому наше общение практикуется облегченный способ. Для тех, кто живет такой христианской жизнью, мы требуем, чтобы они соблюдали постные дни, посты, праздничные дни. Но если это не просто время, то следует пятницу, чтобы они в субботу не вкушали мясо.
Чем мясо
лучше? А? В субботу мясо чем? Ну, вот ради того, чтобы, знаете, я согласен, что вообще мясо не мешает. Но все-таки я не хочу делать революцию, понимаете? И так, мне кажется, что переход должен быть более-менее плавным. Так полностью отменять и начинать как-то все
ставить. В субботу мешаем Семенским собором.
Ну, это не пост уже, когда мясо не вкушает.
Ну, сам,
остальное мы разрешаем. А вот мясо, ну, чтобы просто какое-то воздержание было перед причастием. Получается, человек постится в среду, пятницу, а в субботу вот так как-то воздерживается немножко, чуть. И чтобы он прочитал последний крестовом причтения. Чтение всех канонов мы не требуем, потому что ну, у нас еще есть такая норма. В нашей общине практикуется очень давно, что в общем, семья должна жить естественной жизнью, в семье должно быть столько детей, сколько Бог даст. Понимаете? Вот никаких мер по ограничению рождаемости мы не благословляем. Вот, и у нас в приходе очень много многодетных семей. Ну, я скажу вам, что вот у нас приезжают обычно в воскресные дни порядка 400 детей. Значит, у нас много семей, где по 8, по 7 детей, есть семьи 10, там 9, даже 12. И таких семей просто много. И вот эти вот родители таких семей, которые, надо сказать, живут, конечно, подвижнически жизнь, то, что помощи настоящие, они не имеют, организовать ее очень трудно, даже в общине. Требовать еще, чтобы вот эта мама, которая всю свою жизнь дает без конца вот этому подвигу, и чтобы она еще сейчас вот вычитала все каноны акафиста, ну, и поэтому ее достучать не отпускать, я, мне кажется, это было просто какое-то зверство, понимаете, я не могу так. Просто не могу, я подрезал. Ты не прочитала, все, отходи. Я готов ее вообще без всех правил почистить. Понимаете, потому что я, когда вижу такую женщину, которая вот одна тащит этих детей всех, понимаете, и она и на службу-то прийти не может одна с ними, со всеми. Понимаете, ну как же еще ее не почищать? Поэтому мы к этому относимся более просто. И у нас много таких, поэтому... Мы говорим, надо прочитать повторение к своему причащению. Если люди живут такой ревностной жизнью и хотят причащаться чаще, то многих причащаем мы каждую неделю. Не всех, конечно. Но если видно, что человек уже такой зрелый, уже такой вот как-то... вот, но он... как написано здесь, имеет искреннее желание. Вот действительно, у него душа просто вот она требует этого, он хочет быть в церкви, хочет с Христом быть. Сказано же в Писании, что не угашать духа, понимаете? Ну, зачем же угашать этот дух? А с другой стороны, в приходе есть, конечно, очень серьезная проблема в любом приходе с людьми, которые приходят недавно в церковь пришли, которые еще не научились, не очистились, которые мало чего знают, которые, может быть, хотят устроить жизнь какую-то такую, знаете, вот христианскую, ну так, что все было можно, так вот, и все остальное то, что было можно. Вот духовник должен знать таких людей. К таким людям нужно, конечно, проявлять определенную строгость, осторожность и не сразу их допускать, потому что для них очень часто причащение часто делается формально, это какая-то форма жизни. Это не любовь к Христу, а это просто ну, такой вот способ, легкий такой способ какой-то новой жизни. Или они относятся к причастию как к лекарству. Вот, там, я себя похочу, то и потом я сейчас почищусь, там, и так, более-менее такое магическое отношение. Вот здесь мы проявляем строгость и говорим, что нет, так нельзя. И священник должен, конечно, это все понимать, чувствовать, знать и таких людей ограничивать. А то, что у таких людей возникает привыкание к причастию легко, и они теряют благоговение, и им причастие может быть и в осуждении. Потом. То есть они часто вот так вот, если я видел много раз, как вот, молодые священники допускают чуть не каждый день причащаться, потом проходит некоторое время, и этот человек не только перестает, он даже уходит из церкви и делается врагом церкви. Я видел такие случаи, и я всегда предупреждаю, что вот, если причастие стоит, да, это огонь поедающий. Вот, нельзя к этому относиться. Вот так вот безответственно, легкомысленно. Если священник ну, не пропускает через свое сердце, как он не чувствует, не понимает, то это тоже очень опасно. То есть здесь не может быть какого-то формального подхода. По поводу исповеди. У нас в приходе каждое воскресенье служит в три литургии. Каждый день две литургии служатся. На Пасху мы служим 4 или 5 литургий в первый день Пасхи. Вот в первый день Пасхи у нас причащается около 2000 человек. Вот в обычное воскресенье Поста Великого порядка 1000 человек. Около 1000. В обычное воскресенье не постного времени, но бывает человек 600 причащается вот так. Масштаб очень большой. Вы сами понимаете, вот исповедовать каждый раз весь этот народ, это проблема. Хотя у нас много духовенства в общине, у нас много священников, потому что у нас по благословению святейшего патриарха Алексея, у нас наши преподаватели университета, они приписаны к нашему храму. И святейший патриарх не ограничил рукоположение именно потому, что важно, что представители имели священный сан, как и в духовных школах вот, Сергия Посада. Вот, поэтому у нас много духовенства служащего, и мы можем вечером накануне устроить исповедь. У нас выходит на исповедь там 10-12 священников вечером. Поэтому мы, конечно, можем много народу исповедовать. Но все равно, понимаете, все равно, если у вас причащается 600 человек, и исповедовать даже в субботу вечером, даже если там у вас 10 священников, но это непросто. Но не только в этом дело. В общем, я с самого начала своего служения как раз очень так к исповеди очень относился внимательно и отдавал этому очень много сил. У меня возник некий сложный опыт. Вот среди людей, которые приходят исповедоваться, очень много таких, которые хотят просто поговорить со священником, пообщаться с ним. То есть они подменяют исповедь, таинство покаяния, они подменяют просто общение с батюшкой. А это разные вещи. Общение с батюшкой нужно, но не нужно это путать с таинством покаяния. Это разные вещи совершенно. И вот заставить человека, чтобы он каждую неделю вот проходил таинство покаяния, это, мне кажется, просто ерунда. То есть никогда в истории этого не было. За 2000 лет христианской истории частого таинства покаяния не было никогда. Нигде. Понимаете, в первые века таинство покаяния совершалось вообще один раз в жизни, как второе крещение. Потом стало совершаться несколько чаще, но совершенно без всякой связи с Евхаристией, без причастием. Совершалось в случае смертных грехов, в случае отпадения от церкви. Затем оно совершалось, когда люди специально приезжали в монастыри, вот, в эпоху иконоборчества и дальше. А потом, вот, именно в России, в частности, начинается эпоха резкого посещения. Таинство исповеди постепенно присоединяется к причастию, обязательно, так сказать, становится связь, но при этом причастие делается очень редким, раз в год. То есть таинство покаяния никогда часто не совершалось. И нельзя от человека требовать, чтобы он проходил таинство покаяния еженедельно. Это, как бы, так сказать, его вымучивать из него. Кайся там, кайся, это вызывает некие духовные, я бы сказал, извращения просто. И человек начинает подменять таинство покаяния неизвестно чем. Он уже не может, он что-то изображает, он из себя выдавливает. Так что это не нужно путать с ежедневным покаянием, которое должно быть у каждого христианина, и который должен каяться вообще и на молитве каждый день, и вообще всегда пребывать в покаянии. Но это не таинство покаяния, понимаете, это разные вещи. Как вот, например, всегда нужно молиться, но нельзя каждую неделю креститься заново. Вот это разные вещи. Вот, так что таинство покаяния – это великое таинство. Я думаю, каждый духовник чувствует и знает. Он знает такое переживание, когда вот подходит человек и происходит вот его возрождение в таинство покаяния, именно как во втором крещении, то священник чувствует, как благодать проходит через него, как от него человек уходит другим. Он это чувствует. Но вот по опыту своему, я уверен, что все имеют этот опыт, я могу сказать, что, конечно, это бывает очень редко. Обычно прощаю, решаю, и так далее, ничего не чувствуется особенно, потому что человек ничего не приносит сюда. Вот какой отсюда вывод? Я уверен, что наше требование которое у нас сохраняется формально, обязательной исповеди перед причастием, оно неосуществимо. И оно и не осуществляется нигде по-настоящему, потому что фактически оно подменяется общей исповедью. Общая исповедь – это, на мой взгляд, это злоупотребление. Ему места в церкви быть не должно. Такой общей исповеди, которую проводил отец Иоанн Кронштадтский, никто не проводит. Там была действительно общая исповедь. У нас это просто вычитывание какого-то списка грехов, а потом, значит, батюшка говорит, вот так грешно, вот в этом все грешно, грешно, в этом грешно, грешно, грешно. Потом, когда проверишь какую-нибудь бабушку, вот в чем-то грешно, она говорит, ни в чем не грешно. Понимаете?
Ну, как она же вот покаялась.
Да. Так что она просто ничего не понимает, не воспринимает, никакого покаяния при этом нету. Понимаете? То есть это, как мне говорил еще лично, мне говорил блаженнейший митрополит Владимир, когда он был ректором духовной школы, он мне лично говорил, что он сомневается в том, что в общей исповеди совершается старое покаяние. Понимаете? Я думаю, что это совершенно основательные сомнения. То есть фактически мы таинство исповеди, может быть, у нас его и нет. Получается так. А мы делаем вид, это лицемерие, это указка какое-то. Так что я уверен, что такой общей исповеди быть не должно. Просто ее нужно было бы запретить. Но, с другой стороны, я также уверен в том, что пойти по пути восточных или западных церквей и допускать к чаше всех, кто желает, без всякого контроля, для России это было гибельно. Во-первых, мы не имеем права такие повороты крутые делать, это просто можно вылететь за обочину очень легко. Все-таки у нас сложилась уже какая-то практика, и народ наш знает, что так нельзя. И это очень хорошо, что знает. Вот, и потом, ну просто у нас в силу нашей малограмотности, в силу того, что 70 лет гонения отлучили людей от церкви, если мы сейчас так сделаем, то у нас прямо с вокзала пойдет толпа в чаше. Неизвестно, кто, что, как, на дощах, не на дощах, и с какими грехами. Это будет просто кощунство. То есть мы этого делать не имеем права. Мы должны сохранить обязательно благословение на причастие. Это должно сохраниться неукоснительно. То есть наш народ, он знает и должен знать, что без благословения на причастие причастие нельзя. И священник, если у него есть община, он знает, кого он может допустить к причастию, к частному, к причастию, к прочитанному, например, святую молитву. Или вот сокращенные правила к исповеди, которые так обычно читаются в церкви. Там две молитвы или три молитвы и все. Вот, между прочим, вторая молитва из последней исповеди, она имеет очень древнее происхождение. Господи Иисусе Христе, вот эта молитва, она обнаруживается еще в очень древних сирийских чинах литургии анафора. То есть эта молитва читалась именно во время литургии еще в первые века христианства, для тех, кто желает причаститься. Вот такой практике мы должны возвращаться. То есть вот те, кто желает причаститься, вот пусть они выслушают эти молитвы покаянные и получат решение причащаться. Видите, святые молитвы, например. Священник несет ответственность, он знает, кого он может допустить. Но если у него есть община, то он эту общину научил, что со смертными грехами, без поста, без подготовки причащаться нельзя. И его общение с такими людьми занимает 2 секунды. Это не проблема. Но прочитать святую молитву такую можно очень-очень быстро. Кончаю, да. Вот. А зато людей, которые приходят совершенно не готовые, не вытовковленные, с тяжелыми грехами, первый раз и так далее. Их нужно обязательно отсеять, и им нужно указать на необходимость таинства покаяния, полноценного. Это таинство покаяния нужно не совмещать с литургией. Его нужно отдельно проводить. Нужно знать отдельное время и отдельно, не торопясь, поговорить, проводить, и там и семьи должны быть, и какое-то катехизация, научение. Вот это очень, мне кажется, важный момент. Вот у нас, к этому мы стремимся, мы так вот стараемся устроить нашу общинную жизнь.